Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем программу «Наше все». Сегодня она посвящена малоизвестному герою, или, можно сказать, антигерою истории нашей страны, истории Советского Союза, истории Северного Кавказа, истории Чеченской Республики, Хасану Исраилову, человеку, который в 40-е годы поднял мятеж, поднял вооруженное восстание в горных районах Чечни, которое со спадами, с новыми подъемами продолжалось фактически до почти конца Великой Отечественной войны, до декабря 1944 года, когда Хасан Исраилов, руководитель этого восстания, был убит в результате спецоперации органов НКВД. У меня сегодня в студии гостья Сергей Александрович Арутюнов, член-корреспондент Академии наук России, заведующий отделом Кавказа Института этнологии и антропологии РАН и журналист газеты «Коммерсант», специальный корреспондент по Чечне Муса Мурадов. Мы говорили о том, что было на Северном Кавказе во время войны, до войны. Вот на самом деле, вы меня поправьте, вы лучше меня знаете, как специалисты, но вот по моим скромным подсчетам было как минимум 5, вот если считать и восстание, которое поднял Исраилов, уже после триумфального шествия советской власти, после окончания гражданской войны, было как минимум 5 восстаний в Чечне.
Ну, по-моему, первое началось в 25-м году.
25-й, 29-й, 30-й, 32-й, 40-й. Можно ли сказать, что вообще советская власть по-настоящему установилась там?
По-моему, советская власть по-настоящему установилась там после репатриации, после реабилитации, после восстановления Чечено-Ингушской республики. До этого, ну, как правильно сказал Муса, существовало обречество. Вот в 56-м, 57-м и дальше не было обречества.
Нет, только был такой очень уникальный экземпляр, как Хасуха Магомадов.
Ну да.
Кто такой?
Это обрек, который еще до Отечественной войны, до выселения ушел в горы, и его так и не смогли выселить, и существовал вплоть до 1975 года. И в момент своего ликвидации убивал представителей КГБ, правоохранительных органов, его ловили до 75-го года.
Но в эти же...
Нет, пристрелили.
Убили.
Фактически он уже пришел умирать, да. Ему было уже под 80 лет, 77 лет, и его просто местные жители выдали и его застрелили.
Но в эти же годы, скажем, мои, сам я там не бывал, в это время проводил в Армении и в Грузии, что касается моих кавказовеческих интересов, но мои друзья, мои коллеги по институту, и как исследователи, этнографы, и просто как туристы, ну, тут нельзя различить, что-то на государственные деньги делается, что-то на свои, а цель всегда одна и та же – узнать побольше. Бродили вдвоем по горам Чечни, в Маисте, в других местах, абсолютно никого не опасаясь. Невооруженные, вдвоем неохраняемые. Ну, у них были какие-то знакомые друзья, конечно, в чеченских
аулах. А абреки, они не представляли угрозу?
Нет,
для
вот
людей?
Да, да, для большинства случаев...
Это не были грабители людей, с большой, да, дороги, да, в общем-то. Это, если кто-то это, их принимает вот за такое, так сказать, явление, как
вот
разбойники...
Вот, скажем, так же, как Зелимхан, вот банк ограбить, это другое.
Да. Да, чтобы, так сказать, наказать, так сказать,
да,
власть.
Да,
так
сказать. Да.
Ну, то же самое. Но есть же известная история, когда Зелимхан Карачаевский где-то на горной тропе, где-то встретил, где-то на горной дороге, не совсем тропе, Шаляпина. Сначала принял его за богатого купца, но когда тот ему объяснил, что кто он такой, даже история гласит так, что он попросил его спеть, и действительно убедился, что он певец, ну, то есть всплакнул и отпустил его. Это достоверный факт.
Да. Ну, а вот эти восстания, которые происходили в 20-е, в 30-е, в 40-е годы, в какой степени они стали причиной вот этой спецоперации, которую провела советская власть в феврале 44-го года?
Вы знаете, когда уже война переламывалась, и более ясной стала перспектива ее окончания, и когда у Сталина появились большие планы на послевоенное устройство мира, по-видимому, в этих планах и была некоторая кардинальная социальная и этническая реконструкция, собственно, Советского Союза. Ну и тогда вот просто он избрал, знаете, абхазов тоже собирались выселять. Уже эшелоны вроде были бы готовы, во всяком случае, так утверждают многие. Вот. Но они выселили. Осетины уж на что лояльный народ. Но где-то ходят слухи, что и осетины боялись, как бы не последуют они примеру ингушей, и даже было специальное заявление, что это провокационные слухи, что ингуши – это одно, а осетины – другое, и осетин никто трогать не собирается. Это было объявлено просто так. Вот. Так что какая-то чистка Кавказа, русификация Кавказа, которая была вообще задачей, как минимум со времен Ермолова, если не Воронцова, раннего Воронцова, естественно, то вот это, ну, просто методом тыка, я думаю, наиболее опасные, наиболее мешающие какие-то группы, вот, хорошо бы куда-нибудь там в Среднюю Азию, в Сибирь убрать.
Скажи, выселяли кого? Выселяли чеченцев, выселяли ингушей,
калмыки,
кабардинцев,
карачаевцы, калмыки, карачаевцы,
балкарцы,
ингуши, чеченцы. Вот, вот
карачаевы
и
черкесы.
Да.
Почему карачаевцы, почему не черкесы? Кабардино-балкаевцы, почему балкарцы?
Я не хочу называть имена
калмыки
уважаемых людей. Но, если мне позволят остаться в этом отношении, оставить это анонимными, мне кажется, ну, у меня есть некоторые основания полагать, что некоторые мои коллеги старшего поколения, этнографы, привлекались для консультации в этом вопросе и как-то, в общем, по обсуждению пришли к выводу. Ну, правда, ингушей, чеченцев это не касается, они исконный коренной кавказский народ. Но, во всяком случае, ну, очень уж они были крутые ребята, и от них очень хотелось избавиться, и, по-моему, Суслов очень настаивал в свое время на этом, чтобы избавиться от них. А так был такой подход. Ну вот кабардинцы, адыгейцы, черкесы, абазины, абхазы, на них тоже как-то поглядывали и замахивались. Но это все-таки коренной кавказский народ, исконное население по лингвистическому признаку. Поэтому, ну, лучше их не трогать, оставим. А вот карачаевцы, балкарцы – это тюрки по языку, калмыки – это монголы по языку. Они чуждые в этом регионе. Они когда-то пришли из Центральной Азии в этот регион. Но мы вернем их в эту самую Центральную Азию.
То есть военной целесообразности не было?
Нет, вот. Военной целесообразности не было.
В том числе и когда выселяли
чеченцев. Здесь была цивилизационная вот, целесообразность со сталинской точки зрения.
Военно-прагматической, скажем,
да,
составляющей,
да, правильно,
не было.
Есть легенда такая. Был такой Квычгирей. Он был гитлеровский генерал. Ну, он был черкес, белогвардеец, бывший, ушедший в Европу. Он вернулся с гитлеровскими войсками, и его поручили выступить и агитировать за вступление там в особые отряды вермахта и так далее, и так далее. Он вышел, был большой сход черкесский. Он говорил по-черкесски. Он сказал «Хайль Гитлер», там несколько таких слов. Потом сказал: «Слушайте, когда я вам буду говорить вот такое слово, вы кричите «Ура!», хлопайте. Но сейчас я знаю, что среди этих немцев никто по-нашему не понимает. Я вам скажу то, что на самом деле должен вам сказать. Мое дело решено и подписано. Я связал свою жизнь с этими людьми, и я погибну вместе с ними». Но вам незачем с ними погибать. Поэтому вы кричите «Ура, ура, ура!», но имейте в виду, что долго их власть здесь не продержится. Большевики сильнее, большевики их выбьют отсюда, и если вы, как дураки, пойдете вслед за ними, то вас тоже уничтожат. Ну и дальше он пышно очень
Какая
говорил.
Какая потрясающая история.
Он пышно. Это, может быть, это легенда, которая отражает реальную действительность. Такой Квычгирей был не один.
Почему героем Исраилов не стал?
Да.
Потому что, вот, в общем-то, население...
Ну, и они кричали «Ура, ура!»
Не видела в нем
лидера.
Да. И, собственно, идея, так сказать, борьбы с советской властью, став на сторону Германии, которая напала на страну, и он в этом смысле не был привлекателен. Даже во времена Дудаева, я говорю, поднимали из небытия героев еще тех времен, Хасан Исраилову ни памятника не поставили, ни портрет нигде не повесили, ничего. То есть это немножко больше, как говорится, так сказать, миф, чем на самом деле он такой уже яркий политический лидер, лидер повстанческого движения. Слово, термин «повстанческое движение», на мой взгляд, не совсем даже подходит для...
Знаете, между опричеством и повстанческим движением, ну, трудно провести линию. Ну, кто был Робин Гуд?
Нет, повстанческое движение в таком, не том употреблении, которое мы сейчас используем, да, мне кажется, имеет, несет какой-то некий политический заряд, политический смысл.
Да. Но да, ведь на сторону Исраилова, переходили партийные деятели, деятели советской власти местные. Тут дело вот в чем. По-моему, идеологически... Ну, над всеми этими людьми тяготело или давлело, как это не совсем правильно выражаются, идея национальной независимости, национальной, да, самодостаточности.
И защиты собственного образа жизни.
Да, защиты своего образа жизни. Высокие идеологии, ну, идеология царизма для них не подходила. Идеология, скажем, гитлеризма для них тоже не подходила. Советскую коммунистическую идеологию, первоначальную, они восприняли легко. Они ее интериоризировали. И дальнейшие их идеалы, это, ну, вот как в Кронштадтском восстании.
Потому что им предложили жить по своим, да, законам, даже по шариатским,
да,
так сказать.
Да, нет, но это в самом начале.
В самом начале.
После 17-го года.
Совершенно,
да,
верно.
А потом,
много что обещали.
Потом... Советская власть стала пытаться закрутить гайки.
Да, но, да. Этим...
Первое же восстание произошло, да, не в 18-м году, там, не в 20-м, да, а только, да, там, в конце 24-го, 25-м.
Да, да. Поняли, что эти обещания не будут...
Да, это был обман.
Да. Но то, что хотели эти люди, то, что они... Да тот же Авторханов, то, что они могли хотеть, то, что они могли себе представить, это был какой-то вариант социализма, какой-то вариант советской власти, но такой, который предоставлял, да, бы им широчайшую автономию и позволил бы им жить по своим установлениям.
Даже тот же Хасан Исраилов, он же делал такое заявление интересное по поводу своего возможного сотрудничества с германскими властями. Если он, обращаясь к ним, так вот, насколько это сказать, я читал, говорил такие вещи: если вы собираетесь нам тут заменить, так сказать, одну власть на другую, нам это не нужно.
Коммунистов нас...
Да, да, да. Нам, что вы, да, что коммунисты, если вы собираетесь, да, так же, так сказать, сесть на нашу шею, тогда ничего у нас не получится. Скорее, германской власти и немцы были для него привлекательны в том смысле, что враг моего врага мой друг, так сказать.
Ну, да. Ну вот как раз из книги Абдурахмана Авторханова я хотел бы процитировать пару коротких фрагментов. Вот как раз, когда началась уже Великая Отечественная война, разумеется, на первом этапе размах и масштаб восстания Исраилова разрослись, и Исраилов воспользовался ситуацией, как, наверное, любой на его месте, он призывал использовать борьбу Германии против большевизма для освобождения всего Кавказа и объявления его полной независимости. А скажем, когда в 1942 году к восстанию Хасана Исраилова присоединился вот этот Майрбек Шарипов, юрист, брат известного национального героя времен революции. Он поднял восстание в Шато и Тумкале, и был создан объединенный военный штаб повстанцев, мятежников. Давайте сейчас не будем, как говорится, на терминологии зацикливаться. Абдурахман Авторханов использует слово «повстанцы», но надо отдать должное Авторханову, что, наверное, идеологически его симпатии скорее на стороне, да, Шарипова и Исмаилова,
конечно,
чем на другой стороне.
Ну, разумеется.
Вот. И он пишет вот какую любопытную вещь. Повстанцы уже имели сведения о практике Гиммлера и Розенберга на так называемой освобожденной Украине. И поэтому повстанческое правительство выступило с воззванием к чечено-ингушскому народу, это было в июне 1942 года, в котором говорилось: кавказцы ожидают немцев как гостей и окажут им гостеприимство только при полном признании ими кавказской независимости. В свою очередь, как утверждает в своей книге Абдурахман Авторханов, главное командование немецкой армии на Кавказе под влиянием подобных воззваний издало специальный приказ, в котором указывалось на необходимость радикально иного поведения немецкого солдата, чем это имело место на Украине и в других областях.
Совершенно верно. Но и на Украине, собственно говоря, позиции Бандеры, позиции УПА, это тоже была такая же позиция. Ну, немножко, конечно, наивная мысль, что вот два гиганта, они ослабят друг друга, и здесь вот между ними мы как-то свою самостийность и обретем. Но что касается, например, поведения немцев, был такой эпизод. Почему-то он не попал в летописи Великой Отечественной войны. А это было в Багзане, в Кабарде, село с кабардинским населением. Красная армия оттуда ушла. Оставила два пулеметных пикета, но был один мальчик, условно назовем его Алишитов, хотя, может быть, его на самом деле фамилия была другая. Это я узнал от разговоров его односельчан, он, в общем-то, был мой ровесник, этот Али. Любопытный мальчик, он терся там около этих пулеметчиков. Талантливый мальчик, он освоил этот пулемет. Когда эти красноармейцы, просто бросив эти пулеметы, сбежали, то немцы, перейдя, маленький разведвзвод перешел в Баксан, вошел в село, убедился, что кроме глубоких стариков, детей не старше 10 лет, и женщин там никого нету, и вернулся, и пошли. И они пошли весело с песнями, большой толпой через реку, которая вообще в это время курица могла перейти пешком. И когда они уже поднимались по склону, кинжальным огнем с фланга ударил пулемет. Несколько минут, но скошены были сотни людей. Тут по гнезду, наконец, выкатили пушку, стукнули туда, откуда бил пулемет, а этот Али побежал обратно к своим козам, примерно в полкилометра от этого места. Ну, разъяренные немцы ворвались в село. Ну, где-нибудь на Украине или в Белоруссии, наверное, они бы расстреляли бы всех поголовно, детей, женщин, стариков, кого угодно. Но тут они никого не тронули. Вот было такое указание, несмотря на то, они искали, они не могли поверить, что это десятилетний пацан, который там пасет коз где-то в километре от этого.
Да, может, им это и в голову не пришло?
И в голову не пришло, конечно. Угу. Вот.
Но у них был приказ, да. У них был приказ, и... Да. Представители немецкого командования вот говорили, что если освобождение Кавказа будет заключаться в замене одних колонизаторов другими, то для кавказцев это явится лишь новым этапом продолжающейся национально-освободительной войны.
Секунду, чтобы воздать память этому мальчику. Очевидно, это был человек, у которого генетически не было гена осторожности или опасности. Он пошел потом подрывником в Тырнаусский горный комбинат. И когда там не взорвались динамитные шашки, и никто не решался пойти и проверить, он сказал, да ну, я пойду сейчас и эти взрыватели выверну. Пошел и взорвался. Он умер где-то 26, наверное, лет от роду.
Вот я маленькое такое замечание к тому, почему этот Хасан Исраилов не стал все-таки героем даже в период независимой Чечни. Казалось бы, все-таки вот это хоть слабое, но неважно из-за какой причины, его вот эта смычка с Германией, с фашистами, она все-таки сыграла свою роль как, ну, вроде как предатель, да, а это в чеченском, так сказать, обществе, да. Это тот же его противник, скажем, да, в тот же период, Хапаши Нурадилов, который прославился, стал героем во времена Отечественной войны, в период самой пик рассвета независимости Чечни, я имею в виду дудаевские времена, он был героем, о нем писали, о нем были передачи.
Ну, конечно, конечно. Им гордились.
Им гордились, да. А вот он так все-таки остался так, в тени истории. Это,
так сказать. Так он и остался человеком, если угодно, с двойным дном.
Да, ну, да. Якобы с двойным дном, о котором никто ничего не знает, и поэтому можно строить любые предположения. Мы никогда и не узнаем. Может быть, даже если найдут новые какие-то архивные документы, ну, а кто поручится, что в этих документах записаны искренние слова, а не какая-нибудь попытка себя замаскировать.
Накануне его ликвидации он же просился на встречу с руководством НКВД. К нему подослали его очень доверенных людей, с которыми он ходил по горам, которым он доверял. И он через них передавал просьбу, что он готов выйти через очень известных людей на разговор, на встречу. Вот это тоже очень интересно. На что он рассчитывал? Лидер повстанческого движения готов был, так сказать, идти на некие переговоры. на некий, так сказать, контакт с...
У нас до конца программы остается совсем немного времени, и вот о чем я хотел вас спросить в заключение. Это, прежде всего, наверное, вопрос к вам, Сергей Александрович, как к ученому, который всю жизнь занимается проблемами Кавказа. Все, что происходило в 30-е, 40-е годы, массовые депортации кавказских народов, прежде всего, массовая депортация чеченцев и ингушей. В какой мере две кровавых чеченских войны 90-х, начало 2000-х годов являются результатом сталинской национальной политики?
Бог мой, сталинская национальная политика – это одна из волн репрессивных в российской истории, где реформы и контрреформы сменяют друг друга, где периоды жесткого тоталитаризма и максимального завинчивания гаек сменяются послаблениями, предоставлениями всяких свобод. Поэтому это, конечно, на них лежит отпечаток сталинской эпохи, но это то же самое, что было во времена Ушурмы шейха Мансура, что было и во времена имама Шамиля, что было и во все другие времена. Надо понять, что, с одной стороны, лица кавказской национальности и кавказские народы, в том числе чеченцы, ингуши, балкарцы, дагестанцы, кто угодно, они понимают, что для сбыта их продукции, для образования их детей, для медицинского обеспечения полезно оставаться в рамках России, в рамках российского экономического, медицинского, образовательного, культурного, научного пространства. Но они хотят, чтобы в их дела на уровне их деревни, на уровне их джамаата, на уровне их долины не вмешивались. Они там сами разберутся. Наиболее умные...
И разбирались даже в период вместе советской
власти. Наиболее умные царистские чиновники это понимали.
Советскими законами.
Они не лезли в мелкие дела. Они предоставляли свободу шариатским судам. Они предоставляли свободу адатным судам. Они принимали их решения. Они лезли только тогда, когда уже нельзя было не залезть, когда было какое-то очень крупное, очень серьезное дело. И... Ну, для всех народов России, наверное, для всех народов мира, но для народов Кавказа в особенности, лучшим выходом будет сочетание определенной вертикали власти, очень самоограниченной, с максимальным самоуправлением, с максимальной местной
автономией. А не это ли сейчас происходит в Чечне? При президенте Рамзане Кадырове.
Отчасти.
Да,
но это в Чечне все-таки трудно быть князю или царю. В Чечне может быть только консенсус старейшин. Поэтому эта свобода, эта автономия должна быть предоставлена не общечеченскому князю, каким является Рамзан Кадыров, а старейшинам тейпов, старейшинам селений, старейшинам джемаатов, то есть на кантонально-коммунальном уровне, ну, так, как это происходит в Швейцарии, допустим.
Я благодарю вас, Сергей Александрович, я благодарю вас, Муса. Я напомню, сегодня мы говорили о Хасане Исраилове, о мятежнике, повстанце, назовите его как хотите, поднявшем восстание против советской власти в 40-е годы в Чеченской республике. Это был ваш выбор. Мы предложили много героев на букву «И», но большинству наших радиослушателей, которые голосовали несколько недель назад в прямом эфире, выбирая героев на букву «И», показалось, что самая интересная передача будет именно вот о Хасане Исраилове. Мы говорили не только о нем, мы говорили о всех тех проблемах, которые есть на Северном Кавказе, в Чечне, об истории национальных и межгосударственных отношений. Я благодарю Мусу Мурадова, журналиста газеты «Коммерсант», и Сергея Арутюнова, члена-корреспондента Российской академии наук, заведующего отделом Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Я напомню, это была программа «Наше все». Обращаю ваше внимание на то, что у нас грядет скоро буква «К». В интернете начинается голосование на букву «К», и на букву «К» мы выбираем героев сразу 9 программ. Не 3, как обычно, а 9, потому что буква «К» особенная буква. Так уж устроен русский язык, что на букву К порядково больше и фамилий, и, соответственно, героев нашей недавней истории. Я благодарю вас. До следующей встречи в эфире.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».